«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени Бориса Николаевича Ельцина. Наша гостья Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема «За фасадом сталинского изобилия». А скажите, пожалуйста, вот сталинское изобилие. Ведь многие наши слушатели, например, утверждают, что не было никакого изобилия. Было голодно, было бедно, но было некое ощущение справедливости. Вот книжка передо мной, кстати.
Действительно, я посмотрела распечатки вопросов. Есть несколько человек, которые говорят, что, собственно, нет никакой проблемы. Никто не считает,
не уверяет, да.
Никто и не уверяет, что было изобилие при Сталине. Но между тем, есть и именно даже в этой небольшой распечатке вопросов мнение о том, что жилось на самом деле неплохо. Кроме того, могу сказать, что, несмотря на то, что якобы всем и так все хорошо известно, что изобилия не было, и при Сталине голодали, и были огромные
что
очереди.
Что понимаешь под термином изобилия, Елена?
В данном случае это просто в этой книге это метафора начала разговора. Дело в том, что до выхода этой книги не было ни одного исторического исследования системы снабжения при Сталине. Угу. О том, что люди покупали, сколько они за это платили, где они покупали, какие принципы снабжения существовали, было ли вот это самое равенство, о котором вы говорите. На самом деле книга показывает, что существовала совершенно определенная иерархия потребления, которая была определена индустриальной приоритетами власти. Поэтому для того, чтобы именно узнать, как, что, где люди покупали, кто сколько мог купить, и были ли какие-то критерии распределения, и нужно было провести это исследование.
Давайте начнем по пунктам. Хорошо. Собственно, я просто иду по главам книги. Напомню, автор Елена Осокина «За фасадом сталинского изобилия». Итак, карточки и голод. Конец 20-х годов. Собственно, почему?
Да, большой вопрос. Почему? На самом деле тоже здесь вопрос риторический во многом, потому что историки и другие уже объяснили, почему это случилось. В конце 20-х годов сталинское руководство взяло курс на форсированную индустриализацию, которая повлекла за собой коллективизацию крестьянских хозяйств и уничтожение частного сектора экономики, который существовал в период 20-х годов при НЭПе, разрушение, развал вот этого частного сектора, крестьянского хозяйства, крестьянского рынка, и привели к самому острому кризису снабжения, кризису торговли. Поэтому начали появляться карточки. Они вначале появлялись стихийно в регионах, где местные власти вынуждены были регулировать снабжение для того, чтобы в первую очередь обеспечить потребности производства, промышленного производства. Но в 31-м году уже фактически существовавшая карточная система в стране формально уже была оформлена постановлениями правительства, она стала официальной. И именно тогда сложились общие критерии распределения, вот та самая иерархия снабжения, о которой я в этой книге пишу.
Один из наших слушателей пишет, что из воспоминаний детства километровые очереди за хлебом. Народ плотно в обнимку стоит друг за другом, чтобы не пропустить нахала без очереди, номерки чернилами на ладони, да? А с другой стороны, как бы это сказать, собственно, с проблем с питанием начался броненосец Потёмкин, да?
И раньше были проблемы с питанием и до броненосца.
Скажите, пожалуйста, с одной стороны, голод, с другой стороны, у меня-то ощущение от «Мастера и Маргариты», от книги «Мастера и Маргариты», от визита в магазин «Торксин» и
«Коровьего и бегемота», да.
Изобилие, крупные города по снабжению сильно отличались от провинции?
Да, здесь на самом деле несколько было уровней в этой иерархии распределения. если мы говорим о карточной системе, которая существовала официально с 31 по 35 год, то нормы определялись двумя основными принципами. Принадлежностью к правящей элите и участием, непосредственным участием в промышленном производстве. То есть, поскольку индустриальные предприятия, промышленные предприятия, они концентрировались именно в немногих крупных городах, поэтому их снабжение было намного лучше. Но внутри крупных городов тоже была иерархия, поэтому само житие в большом городе еще не было гарантии хорошего снабжения.
Елена, а скажите, пожалуйста, можно говорить, я не знаю, о провале там экономической политики? Вот в результате которой, собственно, начинается голод, начинаются карточки.
Я бы так не сказала. Дело в том, что политики наладить снабжение населения в этот период времени не было, поэтому мы не можем говорить о ее провале. Была политика обеспечить нужды индустриального развития, и политика снабжения была подчинена вот этой главной цели. В книге я ее определяю как индустриальный прагматизм и даже индустриальный фетишизм, mm-hmm. когда цели и задачи промышленного развития представляли как бы главный приоритет, главный ориентир. И этому все подчинялось. А уже распределение было своего рода кнутом и пряником в достижении вот этой главной цели. Поэтому с этой точки зрения не провал был экономической политики, а даже определенные достижения. Потому что именно эта распределительная политика и строилась с целью обеспечить нужды промышленного производства. И в какой-то мере удалось достичь, хотя все равно даже на индустриальных предприятиях рабочие, хотя и получали стабильный паёк, но он, конечно, был очень далек от изобилия. Но обеспечивал их дешевым хлебом, ну, достаточно для того, именно даже для того, чтобы они могли потом этот хлеб перепродавать на черном рынке.
Такое тоже было.
Было, да. И что здесь интересно, что перепродажа государственных товаров, в том числе и государственного хлеба, считалась спекуляцией, экономическим преступлением. Но правительство вынуждено даже было принять специальное постановление, в книге я тоже о нем пишу, даются ссылки, где вот перепродажа хлеба рабочими из их пайка не считалась спекуляции. То есть руководство даже согласилось закрыть на это глаза, потому что рабочие как бы... Это было одно из средств выживания, одним из способов выживания рабочих.
И государство смотрело на это, так сказать, сквозь пальцы.
Да, да, как и на многие другие вещи в тот момент, на самом деле.
Ну, хорошо. Вот детская эта считалочка, которая, я думаю, что много старше и наших мам, сорока-ворона кашу варила, деток кормила, а этому не дала, потому что ты воды не носил, дров не рубил, да?
Очень похоже, да.
Кто не работает, тот не ест.
Правильно.
Как выглядела на деле эта формула?
На деле она трансформировалась в лозунг «Кто не работает на индустриализации, тот не ест». И «не работает» в данном случае имеется в виду очень конкретно. Поскольку крестьяне тоже работали на индустриализацию, они растили зерно, скот, затем государство это у них отбирало и перепродавало, экспортировало на рынок, получало валюту. Но крестьяне не были непосредственно вовлечены в индустриальное производство. И в этом смысле они вот под этот лозунг не попадали. То есть смысл этого лозунга был «тот, кто не участвует в индустриальном производстве, тот не ест».
Угу. Елена, вот такой вот вопрос. Я недавно в «Обществе Мемориал» видела ряд интервью членов семей раскулаченных. И вот рассказывают о том, что нищенствовали, что просили подаяние, что голодали дети, что вот что доходило, ну, Голодомор, известная печальная история, доходило до вообще актов людоедства. Вот на каком этапе и что нужно было для того, чтобы дойти до таких вот ужасов?
Ну, что было нужно, на самом деле тоже есть очень крупные и серьезные историки, которые изучали этот вопрос. Там произошла целая ситуация, целый комплекс факторов, которые сошлись в одном месте. Во-первых, развал, как я уже сказала, крестьянского хозяйства в ходе коллективизации, которая началась в 29-м году. Затем огромные государственные заготовки, в первую очередь зерна, для того, чтобы обеспечить валютой, опять же таки, индустриальный скачок, потому что единственным как бы статьями экспорта это было сырье и продовольствие в тот период времени. И в-третьих, конечно, еще дополнительные методы, которые принимались для того, чтобы защитить интересы города и рабочих, как то окружение голодающих деревень, недопущение крестьян в города, поскольку они создавали там эпидемические ситуации и очереди. То есть тоже в целях защиты интересов интересов рабочих и индустриального производства. Но и другой фактор, о котором я тоже пишу, который тоже усугубил город, голод, это была система снабжения. Ведь крестьяне не получили карточек государственных, они не получили государственные пайки. Это система...
А что они получили?
Голод. Они получили голод. На самом деле, они должны были снабжаться из тех остатков урожая после того, как они выполнили государственные заготовки.
Но государственные заготовки выполнить было нереально, как я понимаю.
Да, были очень высокие ориентиры, директивы, но и кроме того, мы знаем, что вот как раз было два неурожайных года, которые и привели тоже к такому критическому соотношению факторов. Поэтому вот это вот схождение вот этих многих факторов и вылилось в миллионные потери крестьянского населения во время Голодомора.
А скажите, пожалуйста, вот существует такой термин, как рыночная экономика, и существует ряд экспертов, которые считают, что это явление, так скажем, неизбежное, что так или иначе, но любое государство рано или поздно к ней приходит. Вот если сопоставить, так скажем, достаточно авторитарный, чтобы не сказать жестче, режим Сталина и, как бы сказать, некие рыночные механизмы экономические, как это все между собой, так сказать, взаимодействовало?
Это очень интересный вопрос, и на самом деле это один из центральных вопросов этой книги. Если посмотреть, как там озаглавлены главы, то там все крутится вокруг соотношения плана, то есть распределительной экономики и рынка. Угу. Дело в том, что, как это ни странно звучит, и не парадоксально, и нелогично звучит, до выхода этой книги сталинская экономика считалась тотально плановой, распределительной. Рынок допускался тут только так небольшие какие-то легальные оазисы колхозного так называемого рынка.
Конкретного рынка,
на конкретного рынка. Да. Но ознакомление с архивными материалами показало, что существовал огромный, совершенно необъятный рынок услуг, черный рынок, который принимал очень интересные формы. Я их называю мимикрия частного предпринимательства. Такая форма социально-экономической мимикрии, когда частный бизнес, предпринимательство маскировались под формы социалистического распределения и торговли. Я могу привести...
А как это объяснить?
Это очень просто. Допустим, есть райком, а при райкоме есть столовая. И формально эта столовая является государственным учреждением, частью вот этого райкома. Она оформлена на бумаге, как директор этой столовой, это государственная служащая. На самом деле, если посмотреть по документам, получается, что эта столовая функционирует на деньги вот этого директора, который является сам частным предпринимателем. У него заключен договор с руководством вот этой общественной организации или партийной организации, по которой он выплачивает определенный процент со своих доходов, а при этом закупает он все продукты на свои собственные деньги на рынке или в Тарксине, или у крестьян, продает их, сам определяет цены. Были вот в архиве экономики, где я работала, я нашла несколько папок материалов, где специальные комиссии советского контроля, партийного контроля проверяли вот общественные организации. И открыли вот эти вот именно вот такие огромные оазисы частного предпринимательства. Конечно, они не могли быть большими, потому что чем больше бизнес, тем быстрее он засвечивается.
Хорошо. А вот люди, которые, собственно, вот такого рода предприятия создавали, я не знаю, они миллионерами становились?
Становились.
И как?
Да. Одно, как бы, вот из достижений этой книги, редких достижений, мне не удалось его повторить в моей следующей книге, доступ к архивам ФСБ. Ну, так. В то время АГПУ, НКВД, в зависимости от периода времени. И там я нашла материал, то есть мне нашли, поскольку там не было доступа личного к их материалам, то есть мне материалы подбирал их сотрудник, я просто говорила, какого плана сведений я ищу. Он мне дал папки, где были разработки отдельных богатых людей, директоров магазинов московских.
Ну, подпольный миллионер Корейка.
Да,
вот,
да.
Пожалуйста, про этого человека, наверное, знает половина.
Да, и таких было немало, на самом деле. В частности, в одной из папок было 8 дел таких подпольных Корейка, у которых были свои собственные дома в Москве, особняки за городом. И один даже построил свою собственную асфальтовую дорогу длиной в 1 километр до своей дачи. Огромные суммы денег, расходы не посредством.
Подождите, Елена, но ведь тот же Корейка, он же вел очень такой нескромный.
Поэтому он выжил. А вот эти, которые не прятались, а как раз получали удовольствие от жизни, ходили в рестораны, и кутили, и строили, и покупали. Помните? И вот они засветились, и их уничтожили. Но что интересно, я
За что их уничтожили?
Вот это очень, очень интересный вопрос. Мы знаем, что при Сталине обвинения были самые абсурдные во вредительстве, там, в диверсионной работе, шпионаже на иностранной разведке. Но вот именно этих корейка наказали за богатство. И вот что меня особенно удивило, что именно их наказали именно за то, в чем они, собственно, были виновны с точки зрения вот этой. Нарушение правил торговли, спекуляция.
А, понятно.
Да, но это все были расстрельные приговоры. Все 8 человек были расстреляны.
Mm-hmm.
Кстати сказать, это уже вторая половина 30-х годов, перед войной. Надо сказать, что названия вот этих, кодовые названия этих разработок очень интересны. Недобитые, гробы. То есть, вот так вот НКВД называла вот такие...
А конфискация проводилась?
Конечно.
Угу.
Конфискация. Кроме того, были даже специальные магазины конфискатов. Они не афишировались, но в мемуарной литературе они описаны. Магазин конфискатов, куда поставлялось имущество репрессированных.
Mm-hmm.
Политически репрессированных, репрессированных, вот как эти корейка, так сказать, богачей, которые mm-hmm. получили свое богатство не от государства, а за счет своей собственной предпринимательской деятельности.
А вот про сон Никанора Ивановича расскажите,
да.
Пожалуйста.
Да, здравствуйте, да, Никанор Иванович, сдавайте валюту.
Да.
Да, это такой отголосок валютно-золотушной кампании, которую проводила АГПУ в конце 20-х, в начале 30-х годов. Опять же таки, на поиск средств на нужды индустриализации. Когда изымалось золото и валютные средства у населения.
А что значит изымалось? Отдай все?
Отдай все. Хотя по закону люди в это время имели право иметь в частном владении и золото, и валюту. Это не оговаривалось.
Ну, золотой зуб можно, я не знаю, а золотой браслет нельзя, так?
Нет, по букве закона было можно иметь и браслет. Вот что нельзя было делать, использовать эти валютные ценности как средство платежа.
А как же торксины?
Торксины — это было государственное предпринимательство.
То есть там можно?
Там было можно, но здесь спекулянтом и предпринимателем выступало само государство, поэтому себе оно разрешало это делать. Это такой двойной стандарт, когда спекуляция частная считалась преступлением, а спекуляция государственная считалась необходимым экономической политикой в интересах индустриализации.
Объясните, пожалуйста, вот если рядовой человек поскреб по сусекам, нашел у себя, я не знаю, золотую десятку и пошел в торксин, в то время. Ему что-то грозило?
Грозило. Но это тоже очень интересный сюжет. Там есть глава о нем. Но более того, я хочу как бы сделать небольшую рекламу своей исследовательской работе. В январе выходит моя вторая, следующая книга, третья, собственно, которая будет называться «Торксин. Золото mm-hmm. для индустриализации Торксин». Там будет под целая глава о взаимоотношениях Торксина и АГПУ. Дело в том, что АГПУ не имела права по букве закона арестовывать людей, у которых были валютные ценности, если они не продавали их на черном рынке.
Mm-hmm.
Но у АГПУ был свой валютный план. Политбюро, в протоколах Политбюро, если мы посмотрим в особых папках, Политбюро даже записано, что обязать АГПУ представить к такому числу, сдать там 1 миллион рублей золотом, 3 миллиона рублей золотом. То есть у них был огромный валютный план, который им нужно было выполнять. Поэтому они использовали торксин для того, чтобы выявить держателей ценностей. И огромные материалы, которые, собственно, я нашла даже не в архиве НКВД, ее ГПУ, а нашла в архиве экономики, государственном архиве экономики, свидетельствует о том, что аресты покупателей проводились даже в самом торговом зале, при входе в магазин, рядом с магазином, даже при выходе с покупками. Причем отбирались не только валюта и золото, отбирались и сами купленные продукты. Огромное количество жалоб людей поступало.
Жалоб куда?
В торксин, в правительство, что все было по закону, а вот у нас отняли. Кроме того, даже распространились слухи, что торксин — это специальная ловушка.
Как бы
предприятие ГПУ.
Предъявите свои ценности,
да.
Тоже вас и прихлопнут.
Да. И особенно крестьяне, которые, мы знаем, что от природы как бы осторожничают и более такие я бы сказала, мудрые в этом плане, в житейском. Они, много таких описаний крестьянского поведения, когда крестьяне, прежде чем войти в Тарксин и заплатить, вели наблюдение. И провожали покупателей до дома и проверяли, не идет ли за ними хвост, не будут ли они арестованы. И только тогда с большой опаской заходили в Тарксин. Причем несли вначале лом, золотые изделия, а не золотые царские монеты, потому что считали, что больше риска приносить царское золото.
Вот пишет нам Александр из Екатеринбурга. У меня дядя был таким корейком, сейчас живет в Израиле, ему 96 лет. Интересно.
Повезло ему, да.
А вот скажите, пожалуйста, был такой писатель-следователь или следователь-писатель Лев Шейнин?
Да, читал
у которого
его,
много
да.
там было, так скажем, жирных описаний угара НЭПа. Угу. Вот все, как бы сказать, похоже вообще на действительность?
А, да, похоже, но НЭП — это особая статья. Собственно, в этой книге о НЭПе только одна первая глава, где объясняется, почему закончился НЭП и почему страна перешла вот к этому, к новому социально-экономическому строю, к новой социально-экономической системе. Да, я думаю, что...
Новая экономическая политика была необходима на конкретном этапе для достижения конкретных целей, так?
Да.
Ну, поясните.
Вы имеете в виду НЭП 20-х годов?
Конечно, да.
Для восстановления разрушенного хозяйства в ходе революции и гражданской войны.
Он выполнил свои задачи?
Я считаю, что он выполнил свои задачи. Вопрос в том, мог бы НЭП быть использован дальше? Могла бы индустриализация быть проведена на основе НЭПа, то есть на основе смешанной экономики, где есть частный сектор легальный и где есть плановый государственный сектор? Это большой вопрос, который историки дискутируют, на него нет окончательного ответа и не может быть. Одни считают, что НЭП не мог бы обеспечить таких высоких темпов развития, как что обеспечила плановая централизованная экономика. Другие считают, что он мог бы обеспечить, поскольку бы не было этих издержек, которыми страдала плановая централизованная экономика, где был шаг вперед и два шага назад, где издержки и потери, в первую очередь людские потери, были настолько велики, что они как бы нивелировали достижения экономические. Поэтому этот вопрос спорный, и я не берусь давать на него окончательный ответ, потому что все вопросы, что было бы, если бы, как вы понимаете, в истории, они не имеют ответа.
Социальных взрывов не было, когда рядом люди, которые, так скажем, не доедают, и тут же эти вот нерыдаи, как они там еще назывались, в которых народ отрывается, гуляет. И
вы имеете в виду НЭП?
Ну, конечно.
Но на самом деле были взрывы. Да, вот было исследование Виктории Тяжельниковой, такое небольшое, к сожалению, она его дальше не продолжила, которое показывает, что статистика самоубийств среди партийцев в период НЭПа очень высока. Это был своего рода социальный ответ на это вот кричащее противоречие между якобы победой в революции, в гражданской войне и достижением цели, и реальным возвращением опять к частному капиталу.
Ну, вы знаете, хотелось, конечно, еще вспомнить гадюку Толстого. Знаете, Ольга, политика военного коммунизма давно закончилась. Но мы с вами это сделаем после небольшого перерыва. Я напомню, что наша гостья Елена Осокина, автор книги «За фасадом сталинского изобилия». Это программа «Именем Сталина».
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем программу «Именем Сталина». Говорим мы с Еленой Осокиной о сталинском изобилии, о том, что за ним скрывалось. Я ведь не случайно вспомнила гадюку толстовскую. Мы с вами все в основном о хлебе насущном говорили. Но ведь людям надо одеваться, обставлять дома, там, жить как-то. Вот с этим делом как вообще обстояли дела?
В 30-е годы? А очень плохо. Очень плохо. Не до жиру было. Скажем, в первой половине 30-х годов, в период карточной системы, продовольствие было главным основным вопросом. И никто не думал ни о чем другом. Во второй половине 30-х годов, когда карточная система была ликвидирована и начался период так называемой свободной торговли, имеется в виду не частная торговля, не частное предпринимательство, а именно закрытые распределители были ликвидированы и стали работать магазины открытого доступа. Куда
колбаски все. Можно было купить?
Ну, смотря где. В Москве можно. Москва получала, могу ошибиться сейчас процентами, в книге они даны довольно точно, но примерно 60% всего государственного фонда снабжения поступало в Москву, при том, что процент населения, которое жило в Москве, конечно,
не
60, далеко не 60.
Ну, возвращаясь все-таки к продуктам, что называется, насущного бытия, с ними как обстояло дело? Плохо, вы говорите.
Плохо, очень плохо, да.
Ну, если верить некоторым книжкам, то частенько советские начальники, которые въезжали в квартиры репрессированных, вместе с квартирой получали всю обстановку, да? Да. Скажите, пожалуйста, но ведь люди выживали тяжелее, легче ли во многие времена. И вот сейчас я смотрю смски, которые нам приходят, вы тоже видели вопросы, которые пришли. Дескать, что вы нам морочите голову? Да, может быть, жили трудно, но жили во имя великой идеи, жили замечательно и все. Но, понимаете, как проблем износившихся ботинок никто не отменяет, да? И на работу надо в чем-то пойти, что-то на себя надеть. И чем-то надо накрыться, и на чем-то надо сидеть. Реальные способы решения вот частных потребительских проблем, они какие были?
Но прежде всего хочу сказать, что я согласна с теми людьми, которые говорят, что не хлебом единым жив человек. И я согласна, что был энтузиазм, и люди даже... Мы знаем это из мемуаров. После тяжелых трудовых смен собирались в красных уголках и пели песни, и мечтали о светлом будущем. Но я это не оспариваю. Но есть ведь и другой аспект, как вы говорите, бытовой. Именно этому аспекту и посвящена книга. Способы достижения вот, как бы материальных удовлетворения, материальных нужд.
Поиск концов в распределитель, так?
Были разные, да, были разные. Там целая глава, из которой описывает и Несунов, и мертвые души, которые как бы присасывались к кормушкам и системам государственного снабжения. Были, ну, главным, конечно, средством получения товаров был черный рынок. Как я уже сказала, он был необъятный. Каждый живущий в то время в стране, да и после, в 70-80-е, был участником черного рынка. Хоть единожды в своей жизни он что-то либо что-то купил или продал там, или обменял.
А как это так? Вот я не понимаю. Вот 30-е годы, когда, в общем, уровень сознательности населения, в кавычках, был несколько иным, там, чем в циничные 70-е, вот как человек понимает, что ему нужны, например, туфли, и отправляется он на черный рынок. Куда? На какой черный рынок? Ну-ка расскажите.
Ну, черный рынок существовал в разных ипостасях. Были совершенно конкретные территории, куда можно было прийти. Всевозможные блошиные рынки и колхозные рынки, где наряду с официально легальной торговлей, которая велась по патентам и по разрешениям, были толпы людей, которые обменивали в толпах товары. Кроме того, мы все знаем, мы все жили и участвовали в черном рынке. Черный рынок мог быть и, так сказать, диффузным таким, где на отдельных квартирах где-то известно происходить, можно было получить частные услуги и стоматолога, и швеи, и ювелира, и пошить одежду.
Ну хорошо, да. Вот те же люди, которые шили одежду потихонечку и там делали какие-то драгоценности, еще что-то, как они находились клиентов, и как они выживали? Они формально были кто? Вот единоличники?
Единоличники, некоторые из них для прикрытия имели патент, как кустари, но многие не имели. Кроме того, вот эта книга показывает, была такая интересная форма кустарного предпринимательства, которая напоминала такую рассеянную мануфактуру перед капиталистической Россией, когда предприниматель, организатор этого бизнеса имел патент, как кустарь, имел право производить, но сам ничего не производил, а объезжал наемных кустарей, которые работали без патентов, снабжал их, которые работали на дому, снабжал их сырьем и занимал уже у них, забирал собирал готовую продукцию и перевозил на рынки ваших городов, где продавал ее. То есть формы абсолютно были разные, чего там только не было. Люди, которые, допустим, работали в государственных пекарнях, на свои деньги покупали муку, но используя государственные вот эти
производства,
оборудование, дополнительно пекли хлеб и продавали его как свой собственный из тех же государственных пекарен. И получали, клали деньги в свой собственный карман. То же самое продавцы минеральных вод, они тоже это делали. Здесь случаев можно огромное количество привести.
А что у вас там за легенда о мешке с хлебом? Расскажите, пожалуйста.
Одна из глав действительно так называется. Тоже новый сюжет, который ранее был неизвестен. Речь идет о локальном голоде 36-37 года, который особенно затронул Поволжье и прежде всего Республику немцев Поволжья. Почему этот сюжет привлек мое внимание? Прежде всего, потому что он был неизвестен, и мы не знали, что, оказывается, сотни людей в это время погибли от голода. Но, кроме того, в этот период времени в регионе, который был поражен этим локальным голодом, стали распространяться легенды. И эти легенды очень символичные и показательные. В них говорилось, причем они возникали в разных деревнях, но все они были очень похожи. Смысл их состоял в том, что едет вот крестьянская семья с базара на телеге. И вот посередине дороги они видят, что стоит мешок с зерном, и рядом либо ведро с кровью, либо лужа крови. И потом им встречается какой-то толкователь или женщина в белом, или старый старик, который говорит, что это значит, что будет очень хороший урожай, но собирать его будет некому, потому что будет война. Почему эта легенда мне показалась очень символичной и показательной? Потому что действительно в тот год был очень большой урожай, но люди не верили, что жизнь будет сытой. Несмотря даже на этот хороший урожай. И вот это сознание народное, как бы вот это неверие в то, что даже при таком урожае, возможно, будет сытая жизнь, оно как бы вот трансформировалось в такую форму эпическую творчество.
А расскажите, пожалуйста, Елена, ведь если, скажем так, смотреть на плановую экономику без тени иронии, то, по идее, это должно быть, так сказать, аккумулировать ресурсы, собрать все, что можно собрать, там урожай, потом распределить, чтобы никто не остался голодным, да? А на деле вот как это происходило?
Так и происходило. Существовали центральные государственные органы, которые раздавали квоты на производство, а затем, с учетом того, что произведено и сколько произведено, разделяли между республиками. Был приоритет особой республики, конечно, Российская Федерация шла под номером один, потом Украина. Был определенный процент, который из вот этого общего фонда снабжения, который эти республики получали. А внутри республик там дальше распределение шло между крупными городами, но уже что оставалось, уже по остаточному принципу поступало в сельпо, то есть в крестьянские магазины, в деревню. Так вот она работала. Это, казалось бы, такая разумная, может быть, даже логичная система, которая учитывает...
Проблемы этой системы, они заключались там в несовершенстве самой системы. Они заключались там, я не знаю, в неподготовленности человеческого фактора. Может быть, реально имели место факторы вредительства, о котором столько говорили товарищи большевики. Что мешало системе функционировать так, чтобы, по крайней мере, никто с голоду не умирал?
Ну, об этом лучше меня написал Януш Карнай, венгерский экономист, который уже в последние годы работал в Гарварде, в Америке, который показал, как вообще дефицит возникает. Сначала в системе производства, как бы вот начальная сфера, где дефицит рождается, недостаток продукции рождается. Прежде всего, это, боже мой, вылетело слово.
Ну, смысл слова, скажите.
Смысл слова в том, что нету ограничителей. То есть система работает как черная дыра. То есть она не работает экономно. Нету противозатратных механизмов. Вот, да? А затем уже в системе распределения, он тоже это описал достаточно хорошо, я на его исследование в своей книге опираюсь, что в системе распределения дефицит воспроизводится, становится хроническим и усугубляется. Именно принципами распределения. Но изначально вот, сфера рождения дефицита – это вот, система производства. Но могу добавить, что тоже может быть очень важно то, что в этой системе отсутствует частник, заинтересованный в результатах своего труда и который болеет за свое дело и заботится о нем. Вот такая бесхозность, все вокруг колхозное, все вокруг мое, на самом деле ничье. Она оборачивалась большими потерями и нерациональностью.
Скажите, пожалуйста, а вот подход к, собственно, к 41-му году, к войне, вот в этом отношении, как нас можно было оценить? Ну, очень много пишут о том, что к войне мы не были готовы, прежде всего, материально, да?
Да. С точки зрения социально-экономического развития и сферы торговли, которую я изучала в этой книге, и снабжения, страна вступила в войну в состоянии кризиса, товарного кризиса и кризиса снабжения.
Что такое кризис снабжения?
Кризис снабжения.
Это когда всем не хватает?
Это вот когда именно длинные очереди, где школьники, там, вместо того, чтобы идти в школу в 4 утра, занимают очередь на морозе и стоят всей семьей. Вот это кризис снабжения. Он был обострен Советско-финской войной конца 39-го, начала 40-го года. Я нашла много писем, где описывается ситуация во многих регионах страны, она аналогична везде. Голод, огромные очереди, недостаток хлеба, опять такое спонтанное возрождение карточек снизу идет. И это было именно накануне войны. То есть одно из заключений этой книги в том, что страна, книга кончается 41-м годом, что страна вступала в войну в состоянии продовольственного и товарного кризиса и кризиса снабжения.
А вот скажите, пожалуйста, очень часто, особенно в начале перестройки, оценивалась, так скажем, потребительская корзина. Вот можно на сегодняшний день сказать, вот перед началом войны о потребительской корзине, там, я не знаю, жителя крупного города, жителя маленького городка в регионе, жителя сельской местности.
Но я бы сюда добавила еще и советскую элиту.
Ну, советская элита, да. Как это, прям даже неудобно говорить?
Ну, на самом деле, здесь не так все однозначно. Дело в том, что и элита получала пайки, но только как бы
пайки
набор этого пайка был другой. Поэтому корзина и стоимость этой корзины, что очень важно, у всех была разная. Что не только зависит от того, где ты живешь, но и какой социальной группе ты в это время относился. Скажем, в пайке в первой половине 30-х годов, в пайке вот советской элиты полагалось полкило икры. Там было. Вот. Но само существование пайка тоже показательно, что, в общем, паёк был даже для них, что тоже там были ограничения. Вот. Что касается, опять же, таки первых пятилеток, то потребительская корзина состояла из селедки, черного хлеба плохого качества и капустного супа.
Как это вот плохого качества? Нам тут наши слушатели пишут, что, дескать, за скверное качество продукции расстреливали. Что, неправда, не расстреливали за скверное
Бывало,
качество?
Что расстреливали, но...
Не дострелили.
Но дело в том, что причина этого плохого качества или... Эти люди, которых расстреливали, они не были виновны в причине плохого качества. Это много было других обстоятельств, которые...
Вот Евгений, студент из Санкт-Петербурга, задает вопрос. В какой период сталинского правления наш народ жил лучше всего? До свертывания НЭПа, перед войной или после войны? Как менялся жизненный уровень большинства населения в начале 20-х и до середины 50-х? Я понимаю, это несколько шире.
Да, вполне закономерный вопрос и очень хороший на самом деле. Но он говорит, что при Сталине... Сталин пришел к единоличной власти в конце 20-х годов. И именно свертывание НЭПа как бы обозначает его приход к единоличной власти. Поэтому лучшая жизнь была в период НЭПа. 26-й год, как показывают бюджеты рабочих, 26-й год был очень хороший с точки зрения снабжения и потребления. Но это не было еще сталинское время, это как бы было преддверие его. Вот. Самым плохим, конечно, была первая половина 30-х годов, первое, начало второй пятилетки. Вторая половина была намного легче, карточки отменили, было больше возможностей, колхозный рынок развивался, были послабления, колхозникам разрешалось иметь уже свое подсобное хозяйство, и где они выращивали и продавали излишки продукции. Война, безусловно, была очень тяжелым временем, и послевоенный период, 47-й год, скажем, тоже были очень тяжелые. К началу 50-х ситуация стала уже улучшаться.
То есть как у Высоцкого, и цены снижали, и текли куда надо каналы. Можно говорить об этом?
Но некоторые так говорят. На самом деле цены были стабильные. Государство, вот в чем один из, как бы, одно из проявлений государственного планового хозяйства, несмотря на существующую инфляцию, но на определенный набор продуктов, как хлеб, молоко, цены держатся стабильными, государство их контролирует. Mm-hmm. Поэтому в некоторых случаях немного повышает, в других немного понижает, но все-таки старается держать их на одном уровне.
Знаете, в доме когда-то была кулинарная книга, издание 30-х годов, и, честно говоря, mm-hmm. я ребенком, когда ее смотрела, mm-hmm. я диву только давалась, чего там только не было. Это что, вот в крупных городах все действительно было доступно?
Ну, смотря где.
Я даже слов таких не знала.
Ну, если вы имеете в виду тарксины, то в тарксинах можно было купить многие деликатесы. В тарксинах крупных городов, потому что, на самом деле, по стране работало 1500 тарксинов. И, конечно, тарксины в сельских местностях и маленьких городках, они очень отличались от того зеркального тарксина на смоленском рынке, который описал Булгаков. Угу. Но в крупных тарксинах, как посольский тарксин, который был в Елисеевском магазине, где дипломаты отоваривались, или вот на Кузнецком мосту и Петровке, там можно было купить деликатесы.
Елена, скажите,
ну, собственно,
пожалуйста.
Булгаков и описал.
Вот, мы с вами уже перечислили, как минимум, Булгакова, Ильфа и Петрова, Толстого.
Да.
Вообще, описание вот этой материальной части, оно, на ваш взгляд, насколько отвечает действительности? Представление можно иметь?
Ну, скажем так, что описание Булгаковым смоленского тарксина на смоленском рынке, оно на самом деле, на мой взгляд, является неправильной метафорой тарксина.
Так.
Потому что и вот в этой новой книге я как раз их противопоставляю. С моей точки зрения, если мы посмотрим на вот это преобладающее число тарксинов у таких грязных небольших ловчонок, где крестьяне обменивали золотые царские монеты и такие нехитрые ювелирные изделия на мешки с мукой, я бы сказала, что лучшей метафорой тарксина является грязный лабаз,
угу.
который просто продает вот мешками муку. Чем вот этот смоленский тарксин, который описал Булгаков? Конечно, такие тарксины типа булгаковского, они существовали, но они тонули среди этих мешков с дерюгой и зерна. То есть они были, скорее всего, оазисами изобилия, чем проявлением вот именно вот этой системы тарксиновской.
Скажите, пожалуйста, вот я хочу все-таки вернуться к тем самым подпольным миллионерам, которых мы с вами уже упомянули. Каковы были меры свободы, свободной торговли?
А что вы имеете в виду? Свободная торговля в этой книге подразумевается государственные магазины свободного доступа. Потому что в первой половине 30-х годов население было разделено, и вы могли ходить рабочие только
туда?
В свой закрытый распределитель и свой закрытый рабочий кооператив.
В рабочий или территориально это все было распределено?
По производству.
По производству.
Да, по производству.
То есть человек, который, условно говоря, терял работу или был вычищен,
да.
он просто лишался права
он,
на...
Он терял свои карточки на этот распределитель.
Как он
Но, кстати, сказать... Вот это выводит как раз на один из способов выживания. На самом деле предприятия пользовались этими мертвыми душами. Рабочий уволен, он уже карточками не пользуется, но он остается в списках, ага. числится как мертвая душа, и кто-то на него получает паёк для себя. И ага. таких мертвых душ было огромное количество в период карточной системы.
Ага.
Да, но во второй половине 30-х годов в этом и смысл как так называемой свободной торговли, что вот эти закрытые рабочие кооперативы, распределители закрылись, и люди могли ходить в любой магазин,
угу.
чтобы покупать. Ну, конечно, спецснабжение существовало, но большинство магазинов стали открытыми. В этом смысле она была свободной. Но ограничения ее стали в том, что даже во второй половине 30-х годов, в связи с тем, что все равно существовал дефицит,
угу.
существовали нормы отпуска товаров в одни руки.
Uh-huh.
И сами люди их контролировали, и, как мы
ну,
все
понятно,
отлично знаем,
да.
что больше там 2 килограмма руки не давать. Или...
Uh-huh. А скажите, пожалуйста, вот ни у одного и ни у двух писателей читала о том, что в 30-е годы, прежде чем пойти по всем пунктам этой страшной мясорубки, люди в первую очередь теряли работу, да? И uh-huh. как они дальше вот выживали? Ведь если послушать вас, то ты потерял работу, ты потерял распределитель, все, дальше mm-hmm. ты...
Старались устроиться на другую работу, распродавали свое собственное имущество,
mm-hmm.
либо начинали заниматься своим небольшим предпринимательством, надеясь на то, что их не найдут.
Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста.
Имели свои огороды. Даже городское население им разрешалось в черте города, пригородах иметь огороды. Там даже есть такая глава, которая называется «Днепрострой капустного производства». Угу. И Магнитогорский там птичьих инкубаторов. На самом деле это была очень...
Большая статья.
Да, очень важная статья доходов населения и снабжения. И кроме того, огромные человеческие и производственные затраты шли на это. Один из парадоксов того времени, что состоял в том, что на производстве никто не работал. Несмотря на то, что все это делалось для того, чтобы поддержать промышленное производство, дать толчок к его развитию, буквально на производстве все занимались вопросами снабжения. Искали, где что достать, как распределить, распределяли талоны, подсчитывали использованные талоны. После, у меня есть фотографии, где группы рабочих сидят перед кучами этих талонов срезанных и считают, сколько было потрачено. То есть никто, мало кто работал на самом деле.
А скажите, пожалуйста, ведь после мировой войны, Первой мировой войны, в которой Россия также принимала участие, ну, понятно, что, в общем, весь мир жил, так скажем, не очень хорошо поначалу. Потом, ну, где-то лучше, где-то хуже, но с вашей точки зрения, какие аспекты, скажем так, товарного или дефицита, связанного с потреблением, они являлись, что называется, нормальными пережитками тяжелого времени, а какие... Какие можно было отнести бы уже эксклюзивно к умелой системе управления?
Ну, я бы не сказала, что проблемы 30-х годов, проблемы снабжения – это результат Первой мировой войны. НЭП отлично справился. Экономические, социально-экономические проблемы, проблемы снабжения, распределения 30-х годов – это проблемы вот этого нового типа экономики, на мой взгляд, который был создан.
Хорошо, вот Владимир пишет нам. Теща 23-го года рождения, в середине 90-х годов все повторяла как заклинание. Никогда еще так хорошо, так не жила, никогда еще так не жила хорошо. И она имела в виду не только голод начала 30-х, хотя и этот голод проехался по судьбе. Ей трудно было уложить в голову, как пенсионерке, в прошлом работнице завода, производившей фотопленку, как эта пенсионерка может пойти в магазин и выбрать сорт чая, выбрать из нескольких сортов конфет. Это было потрясение человека, незнакомого с ГУЛАГом, недоумение простой работницы. Вот скажите, пожалуйста.
Я не совсем поняла, что он имеет в виду, что у нее была возможность выбора в 30-е годы?
Не было у нее возможности выбора в 30-е годы. В том-то и дело. И еще один из наших слушателей пишет о том, что когда в конце 30-х русские пришли на Западную Украину, офицеры и солдаты были как ошалелые от магазинов и, так сказать, скупали все, что можно было скупить. Скажите, пожалуйста, а нам, я не знаю, помогал кто-нибудь?
Да. Это один из секретов и одна из вранья того времени. Дело в том, что и нас тоже так учили, что индустриализация в Советском Союзе осуществлялась на собственные средства, да, и что не было помощи. Более того, все время противопоставлялся капиталистический Запад и вот единственная коммунистическая страна, которая существовала на тот период времени, Советский Союз, что приходилось затягивать потуже пояса. Но это совершенно точно, что приходилось очень туго затягивать пояса. Но при этом документы свидетельствуют, что Россия получала кредиты, в первую очередь от Германии, очень большие кредиты. Это одно из следствий вот этого Рапальского договора, как бы о взаимной помощи и сотрудничестве, которое Германия, которая находилась в изоляции после Первой мировой войны, и Советский Союз, который находился в изоляции, как бы взаимопомогая, выходили из этой ситуации. Огромное количество иностранных инженеров и рабочих работали на стройках социализма. Сотни. Американцы, финны.
Ну, к сожалению, на этом месте наше время истекает.
Да? Очень жаль.
Я благодарю нашу гостью. Напомню, это была программа «Именем Сталина», гостьей которой сегодня была Елена Осокина, автор книги «За фасадом сталинского изобилия».
Выхода нет.